Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостей радио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура «Запрещение», аят 8.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
О вы, которые уверовали, обращайтесь к Аллаху с искренним раскаянием. Быть может, ваш Господь простит вам ваши прегрешения и ведет вас в сады с ручьями, текущими в тот день, когда Аллах не посрамит пророка и тех, кто уверовал вместе с ним. Перед ними и по правую руку сияет их свет. Они говорят: «Господи наш, дай нам света сполна и прости нас, ибо Ты властен над всем сущим». Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер: +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы изучаем 36-ю суру Священного Корана, которая называется Ясин. Сегодня мы прокомментируем с 59 по 65 аяты.
Друзья, давайте послушаем 59-й аят суры Ясин в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы его прокомментируем. Сура Ясин, аят 59.
И будет сказано также: «А вы, грешники, стойте в стороне от праведных».
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры Ясин, мы рассказали о том, в каком состоянии пребывают праведники в раю. Мы сказали, что это такое место, где люди, которые вершили в мире бренном благие поступки и деяния, обрели телесный покой и душевную умиротворенность. В данном аяте продолжается тема загробного мира, и в нем рассказывается о грешниках.
В нем, в частности, говорится, что в день суда те, которые творили праведные и богоугодные дела, будут разделены от тех, которые творили зло и грешили. Они пойдут другим путем, путем, который ведет в ад и несет за собой адские мучения, где человек не вкусит ничего, кроме горя и трудностей.
Эти люди купили муки вечного ада ценой сладострастного времяпровождения и потакания своим плотским влечениям в мире бренном. И, естественно, в день суда они увидят результаты своего неправильного выбора. Ведь, как мы сказали, день суда – это место проявления божественной справедливости, и было бы несправедливо, если бы в этот день все, которые творили благие поступки, стояли рядом с теми, кто грешил и совершал зло, ибо такое возможно только в мире бренном, где и те, и другие живут вместе и поддерживают связи.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
День суда – это день, когда люди будут разделены, исходя из их убеждений, мыслей и поступков, и не исключено, что в этот день родители и дети окажутся порознь, а наоборот, те люди, которые не были родственниками, окажутся в одном ряду.
День суда – день, когда будет реализовано божественное обещание о наказании грешников и вознаграждении праведников.
Друзья, давайте послушаем с 60 по 62 коранические аяты суры Ясин, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты с 60 по 62 сура Ясин.
Алам а'хад илейкум я бани адама алла та'буду ш-шайтан. إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
Не наказывал ли я вам, о сыны Адама, не поклоняться шайтану, ведь он ваш явный враг. Не велел ли поклоняться мне? Это и есть прямой путь. Но он совратил с пути многих из вас. Неужели же вы не призадумались?
В данных аятах призыв священного Корана обращен к грешникам и тем, кто совершал ошибки в мире бренном, которые предстали в судный день перед Богом, и их ряды отделились от тех, которые были праведными и уверовали в Бога. Это обращение Всевышнего сопряжено с осуждением и порицанием, в котором спрашивается, почему они, грешники, последовали за шайтаном и предали забвению путь Аллаха.
Данным божественным обращением священный Коран напоминает о клятве, которую Всевышний взял с человека в самом начале его сотворения. Когда его светлость Адам и жена его поддались наущениям шайтана, Всевышний спросил, почему они поддались наущению шайтана и вкусили плод, который Бог запретил. «Разве вы не знаете, что шайтан – враг ваш?» – говорится в священном Коране. Человек по натуре своей и божественной сути, заложенной в нем, знает, что мерзкие грешные поступки не гармонируют с его гуманной сущностью, с его человечностью. А все, кто призывают человека пойти против своей врожденной натуры и божественной сути, являются шайтанами, будь он в человеческом обличии или нет. Божественная внутренняя суть человека призывает его воздержаться от дурного и плохого, и в то же время призывает его услышать и внять призыву Аллаха.
Если посмотреть вокруг человека, задуматься над историей прежних поколений, то станет ясно, что многие люди погрязли в грехах и нечисти, и их исходом стала погибель и уничтожение. Если человек исследует жизнь таких людей, он поймет, что причиной их заблуждения было то, что они последовали за суевериями и подчинялись заблудшим людям, убеждения которых были грешными и заблудшими.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Всевышний посредством внутренней натуры человека, а также его разума изнутри, а с внешней стороны посредством пророков, которые приходили к людям, взял у человека клятву, что он никогда не последует за шайтаном.
Положение или состояние человека может быть лишь одним из двух. Он либо раб Аллаха, либо раб шайтана.
Мусульманин, совершающий намаз во время каждого намаза, призывает Всевышнего направить его на путь истины. Согласно данным божественным откровениям, путь истины – это путь покорности перед Аллахом и поклонения Ему.
Человек должен использовать разум и мысли не только для того, чтобы добиться благосостояния в материальной жизни, но и для того, чтобы изучать историю прежних поколений, извлекать из нее уроки, не попадаться на наущения шайтана и избегать той участи, которая постигла тех, которые пошли на поводу у шайтана.
Друзья, давайте послушаем с 63 по 65 коранические аяты суры Ясин, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты с 63 по 65 сура Ясин.
«Хадихи джаханнаму лати кунтум туадун, ислауха льяума бима кунтум такфурун». اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
Вот и ад, который был вам обещан. Ступайте туда за то, что вы не уверовали. В тот день мы запечатаем их уста. О том же, что они вершили, будут говорить их руки и свидетельствуют их ноги.
В данных божественных откровениях продолжается тема предыдущих аятов, в которых рассказывалось о положении грешников и тех, которые совершали небогоугодные поступки в день суда. В них, в частности, говорится, что пророки в мире бренном рассказывали людям о том, что праведники – это те, которые уверовали и получат вознаграждение в день суда, а грешники – это те, которые творили небогоугодные деяния и вкусят они наказание. Но многие люди не уверовали в это обещание и даже насмехались над ним.
А когда наступит день суда, они своими глазами увидят, как это обещание претворится в жизнь. Они не только увидят, но и будут брошены в него, и всем своим существом почувствуют жар адского пламени. Во время суда божественной справедливости нет надобности в разговорах. Поэтому грешники не смогут говорить, они ничего не смогут скрыть, удалить или опровергнуть, ибо вместо языка будут говорить их руки, ноги и другие органы тела, и они расскажут обо всем, что творили грешники.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Божественные пророки пришли и тем самым лишили всех людей повода отрицать истину, ибо они являются доказательствами и аргументами. Ведь пророки все время предупреждали людей об опасности ада.
В день суда рот человека и язык его, которые в мире бренном служат средством разговора, не смогут говорить, а говорить будут руки, ноги и прочие органы тела.
Органы человеческого тела обладают особым свойством ощущения и разума. Они записывают и регистрируют все то, что заставляет их делать человек. А в день суда они заговорят. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитве к Всевышнему. О Аллах! Благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души и сохрани их от надменности и горделивости и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах! Удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе. А также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам удел и пропитание по милости Своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи, амин.
Для вас.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы очень рады новой встрече с вами в передаче «Фарси для вас». Как вы, наверное, помните, Мухаммад и его друг Саид с туристической группой совершили поездку в провинцию Фарс. В настоящее время они находятся в Ширазе. Сперва они посетили древний исторический комплекс Тахти-Джамшид или Персиполь. Сегодня утром они поехали в Хафизию, мавзолей Хафиза, и теперь находятся в этом красивом саду. Хафизия – название комплекса, состоящего из здания и сада, где похоронен известный иранский поэт Хафиз. Этот великий иранский поэт родился в Ширазе в 8 веке по лунной хиджре и прожил всю свою жизнь в этом же городе. Хафиз считается самым прославленным персидским лириком. Многие газели Хафиза имеют божественное мистическое содержание. Толкованию Газили Хафиза в Иране и других странах мира посвящено немало книг. А сейчас обратите внимание на новые слова сегодняшнего урока. Название.
Нам.
Нам.
Комплекс.
Маджмуэ.
Маджмуэ.
Хафизия.
Хафизие.
Хафизие.
Могила, мавзолей, гробница.
Макбаре. آرامگاه
مقبره آرامگاه
حافظ
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 پایت
شاعر
شاعر
ویلیکی
بزرگ
بزرگ
стихотворение
Шер.
Шер.
Я знаю, я умею.
Ман баладам.
Ман баладам.
Восьмое столетие.
Карне хаштум.
Карне хаштум.
Вы правильно говорите.
Шома. درست میگویید.
شما درست میگویید.
اوکلا، приблизительно.
حدود.
حدود.
700.
700.
700.
год.
سال.
سال.
назад.
Пиш.
Пиш.
Он жил.
У зендеги микард.
У зендеги микард.
Сад.
Бог.
Бог.
Площадь.
Масахат.
Масахат.
Сколько?
Чекадр.
Чекадр.
20 000 квадратных метров.
Бист хезар метре мураба.
Бист хезар метре мураба.
Часть.
Кесмат.
Кесмат.
Семейный.
Ханевадеги.
خانوادگی
زدانیه
بنا
بنا
استاریچسکی
تاریخی
تاریخی
ستاری
قدیمی
قدیمی
کوپل
گنبد
گنبد
Был.
Будех аст.
Будех аст.
Находился.
Карар доште аст.
Карар доште аст.
Бассейн.
Хоз.
Хоз.
Напротив.
Дар мукабеле.
Дар мукабеле.
Рокнская вода.
Абе рокни.
Абе рокни.
Рокнабад.
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 Река.
Нахр.
Нахр.
великолепные стихи.
شعرهای زیبا.
شعرهای زیبا.
سچینیل.
سروده است.
سروده است.
سیچاس. سیوودنیا.
اکنون.
اکنون.
رزروشن.
خراب شده است.
خراب شده است.
нынешний, сегодняшний.
فعلی.
فعلی.
когда.
کی.
کی.
построили.
ساخته اند.
ساخته اند.
построен.
ساخته شده است.
ساخته شده است.
80.
هشتاد.
هشتاد.
استیل.
سبک.
سبک.
آرکیتکتورا.
معماری.
معماری.
ماتریالی.
مصالح.
مصالح.
А теперь мы вместе с Мухаммадом и его друзьями поедем в Хафизию. Обратите внимание на диалог между Мухаммадом и гидом туристической группы.
نام این مجموعه حافظیه است. اینجا مقبره حافظ، شاعر بزرگ ایرانی است.
Этот комплекс называется Хафизия. Здесь находится могила великого иранского поэта Хафиза.
من چند شعر حافظ را بلدم. او شاعر قرن هشتم هجری است.
Я знаю наизусть несколько стихотворений Хафиза. Он поэт 8-го столетия по лунной хиджре.
درست میگویید. حافظ حدود 700 سال پیش در شهر شیراز زندگی می‌کرد.
Правильно. Хафиз жил около 700 лет назад в городе Ширазе.
این باغ بسیار بزرگ است. مساحت این مجموعه زیبا چقدر است؟
Это очень большой сад. Какова площадь этого великолепного комплекса?
اینجا 20,000 متر مربع مساحت دارد. در آن قسمت چند آرامگاه خانوادگی هم هست.
Он занимает площадь 20,000 квадратных метров. В той части имеется также несколько семейных гробниц.
آیا اینجا یک بنای تاریخی است؟
Неужели это историческое здание?
بله. در قدیم گنبدی روی آرامگاه حافظ بوده و حوضی در مقابل آن قرار داشته است. این حوض پر از آب رکنی بوده است.
Да, в прошлом над мавзолеем Хафиза находился купол, а напротив него находился бассейн, который был полон рокнской воды.
آب رکنی چیست؟
Что такое рокнская вода?
آب رکن‌آباد نام نهری است که حافظ در مورد آن شعرهای زیبایی سروده است.
Вода Рокнабада. Это название реки, которой Хафиз посвятил замечательные стихи.
اما اکنون این بنا حوض و گنبد ندارد.
Но сегодня у этого здания нет бассейна и купола.
بله. آن بنای قدیمی خراب شده است.
Да, то старое здание было разрушено.
پس بنای فعلی را کی ساختند؟
А когда построили нынешнее здание?
این بنا حدود 80 سال پیش ساخته شده است. که سبک معماری و مصالح آن قدیمی است.
Это здание построено приблизительно 80 лет назад, но в старом архитектурном стиле и из старых материалов. А теперь еще раз послушайте диалог между Мухаммадом и гидом, но в этот раз без перевода.
نام این مجموعه حافظیه است. اینجا مقبره حافظ، شاعر بزرگ ایرانی است.
من چند شعر حافظ را بلدم. او شاعر قرن 8 هجری است.
درست میگویید. حافظ حدود 700 سال پیش در شهر شیراز زندگی میکرد.
این باغ بسیار بزرگ است. مساحت این مجموعه زیبا چقدر است؟
اینجا 20,000 متر مربع مساحت دارد. در آن قسمت چند آرامگاه خانوادگی هم هست.
آیا اینجا یک بنای تاریخی است؟
بله، در قدیم گنبدی روی آرامگاه حافظ بوده و حوضی در مقابل آن قرار داشته است. این حوض پر از آب رکنی بوده است.
آب رکنی چیست؟
آب رکن‌آباد نام نهری است که حافظ در مورد آن شعرهای زیبایی سروده است.
اما اکنون این بنا حوض و گنبد ندارد.
بله، آن بنای قدیمی خراب شده است.
پس بنای فعلی را کی ساختند؟
این بنا حدود 80 سال پیش ساخته شده است که سبک معماری و مصالح آن قدیمی است.
Мухаммад и его спутники погуляли в саду Хафизии. Внимание Мухаммада привлек тот факт, что в Хафизии столь много туристов, которые внимательно посещали разные уголки комплекса. Мухаммад и его друзья собрались у могилы Хафиза. На его надгробном камне была выгравирована одна из газелей Хафиза. Многие люди фотографировали мавзолей этого великого иранского лирика. Прогулка в красивом саду была очень приятной. Высокие деревья, широкой и красивой тенью, а также аромат ярких цветов придавали небывалую красоту и жизнерадостность той атмосфере. Мухаммад и его друзья разговаривали о Хафизе. Саид сказал: «Нежность, которая существовала в стихах Хафиза, не наблюдается ни в одной другой поэзии. Хафиз с особым умением сочетал мистические понятия с литературным творчеством и выражал все это в виде превосходных стихов. У Хафиза есть не только газели, но и очень красивые двустишья и рубаи». Друзья гуляли в зеленом саду. Гид подошел к ним, чтобы сообщить, что надо собираться в ресторан на обед, а потом в отель. После обеда им предстоит посещение мавзолея другого иранского поэта Саади. Оставайтесь с нами, друзья, чтобы в следующий раз познакомиться с красноречием Саади. Иран – волшебная страна.
Друзья, мы продолжаем разговор о достопримечательностях столичного рынка. Наличие главной части культурно-исторических памятников в пределах базара превратило этот район в культурно-исторический центр Тегерана. Перечислим некоторые культурно-исторические объекты в этом районе, которые напоминают о важных периодах иранской истории. Комплекс площади Машк и портик национального сада, особняк Шамс-уль-Имара, площадь имени имама Хомейни и другие исторические здания, ныне превращенные в музеи. Сегодняшняя передача посвящена представлению некоторых из этих памятников. Площадь Машк в Тегеране была построена в период царствования Фатхалишаха Каджара. Эта площадь находится в самом старом и историческом квартале Тегерана, то есть на старой площади Тупхана, между улицами Имама Хомейни и 30-го Тира. 4 октября 1998 года площадь была занесена в список национальных памятников страны под номером 2130. Эта площадь получила развитие при Насреддиншахе Каджаре по инициативе Мухаммад-хана Сепахсалара. Вокруг нее возвели стену с кирпичными арками. На этой площадке, размеры которой в те времена достигали 16 гектаров, ежедневно проходили военные учения и парады. Позже, с развитием вооруженных сил Ирана, эта площадь превратилась в казачью казарму, на ней были построены многочисленные крупные здания. В 1922 году площадь Машк уже представляла собой большой, великолепный сад, и поэтому она получила название «Национальный сад». Хотя в эти дни структура Министерства иностранных дел страны находилась в близлежащих зданиях, площадь все еще известна под старым названием «Площадь Машк» или «Национальный сад». Здания и памятники этой площади, наподобие большинства современных им зданий, характеризуются традиционно иранским архитектурным стилем. Этот стиль представляет собой сочетание традиционной архитектуры разных периодов иранской истории и европейских стилей, и в каждом здании носит своеобразный характер. При Насреддиншахе эта историческая площадь оказалась внутри уже расширившегося города Тегеран, а некоторые его части выделили под посольство Великобритании. Самая старая часть этого комплекса – особняк под названием «Казачья казарма», была построена при Фатхалишахе Каджаре на северной стороне площади. Современную часть площади составляет библиотека Национальный музей «Малик». Первоначальное здание музея и библиотеки было личным домом Малика и находилось в тегеранском базаре Бейн-уль-Харамейн. Здание было построено Хаджхусейном Маликом в конце каджарского периода, а в 1937 году превратилось в музей. Современное здание было перестроено в 1997 году по персидской традиционной архитектуре. Этот комплекс во время правления Насреддиншаха имел красивый входной портал, известный как портал Насири, с вершины которого Насреддиншах наблюдал за военными учениями. Во время правления первого шаха Пехлеви, после того, как был разбит национальный парк города, входной портал Насири уступил место новому порталу, именуемому порталом национального сада. Площадь Национального сада или Машк на протяжении истории пережила немало событий. Убийца Насреддиншаха Мирза Реза Кермани был повешен на этой площади. Там же во время Первой мировой войны приземлился первый самолет в Иране. Этот самолет в течение некоторого времени был выставлен на всеобщее обозрение. Выпуск жемчужных шариков из пушек на площади Машк сообщал всем жителям столицы о наступлении Новруза, иранского Нового года. Первый полет на воздушном шаре имел место именно на этой площади. Шиитский авторитет, лидер восстания Забакот Табака в Тегеране, шейх Фазлулла Нури, был казнен на этой площади. Портик национального сада представляет собой сочетание персидского и европейского архитектурных стилей, которые особенно применялись при облицовке кафеля. портик национального сада был построен в 1922 по 1925 года в качестве парадных ворон на площади Машк, который полностью находился в распоряжении войск. Через некоторое время после сооружения ворот возникла идея создания на площади Машк первого городского парка Тегерана под названием «Национальный сад». Был разработан и выполнен проект его строительства, а ворота на площадь Машк были переименованы в портик Национального сада. На месте Национального сада Тегеран через несколько лет построили здание Министерства иностранных дел, Национальная библиотека и Древний иранский музей. Но портик площади сохранил прежнее название. Иранцы считают портик Национального сада символом современной истории Тегерана и присущей старого Тегерана архитектуры. У портика Национального сада Тегерана есть два фасада – внешний и внутренний. Внешний фасад на улице имама Хомейни состоит из 8 колонн из кирпича в парах, которые вокруг тройных входов, каждая по соотношению к другой, отступает в размере диаметра колонны. Так что по обеим сторонам каждой двери 2 из 4 колонн находятся немного позади, что придает особый яркий и темный оттенок всему зданию. Ширина ворот национального сада по направлению с востока на запад насчитывается не менее 27 метров. В прошлом эта ширина, ввиду наличия в восточной и западной частях здания двух комнат для охраны и инспекции, достигала 45 метров. Внутренний фасад, за исключением колонн, почти не отличается от внешнего фасада. Архитектором этого здания был мастер Джафархан Меймар Кашани. Каркас и остов здания были заложены мастером Исмаили, колонны – мастером Керимом Маниджа, а кафедная облицовка выполнена покойным мастером Хакнигаром Мухаддама. На внешнем фасаде на обработанной кафелем надписи выложено стихотворение поэта Надима Аль-Мулька. На портике представлены узоры с облицовкой кафелем. У портика есть одна мостовая и две дороги для пешеходов по обеим его сторонам. У всех них ворота из чугуна, построены в арсенале знаменитым ремесленником и мастером Мухаммад Али Кермани. В общей сложности надписи над портиком национального сада включают 45 работ из кафеля и 2 из металла в форме. Однако в виде разреза полукруга, а другая находится в овальной части над главным портиком. Надписи проложены поясом вокруг здания и в поперечном направлении, и повреждены в результате строительства близлежащих зданий. Портик национального сада был занесен в список национальных памятников Ирана в 1997 году под номером 1968. На территории национального сада вблизи площади Имам Хомейни в Тегеране находится великолепное здание на базе площадью 10 тысяч квадратных метров, библиотека и национальный музей Малик. Последним входит в число вакуфного имущества, завещанного покойным Хадж Хусейном Маликом. Будучи с самого раннего возраста фанатом чтения и коллекционирования книг, Малик построил библиотеку и музей, а наряду с пожертвованием их на богоугодные дела в 1938 году передал священной гробнице имама Реза немало владений, чтобы покрыть расходы на ведение и развитие библиотечного и музейного дела в Иране. Предыдущее местоположение библиотеки находилось в жилом доме покойного Хадж Хусейна Ага Малика на базаре Бейн-аль-Харамейн в Тегеране, а позже было перенесено в новое здание. Настоящее здание библиотеки и музея Малик было открыто в 1997 году. Его строительство длилось 12 лет. Национальная библиотека Малик, насчитывающая 19 тысяч наименований изящных и редких рукописей, является одним из величайших сокровищниц персидских рукописей. В качестве примера в библиотеке хранится 104 наименования рукописных книг и диссертаций известного иранского ученого Абу Али ибн Сины Авиценны. Другие видные экспонаты в библиотеке Малика – это книга «Самара» на арабском языке, «Алюсоль валь Астаксат» древнегреческого математика Евклида, а также рукописные записи Насреддина Шаха Каджара, Библиотека насчитывает также около 70 тысяч печатных книг, 3400 томов литографических и 548 наименований периодических изданий. Значительная часть печатных книг относится к периоду, предшествовавшему 1941 год, и входит в число ранних печатных работ в Иране. Библиотека Малик обогащается в результате постоянной покупки рукописных и печатных книг за счет доходов с вакуфа Малика. Кроме хранилищ книг и читальных залов, здесь созданы и оснащены отделы для проведения технических задач, в том числе восстановления рукописей, фотографирования и подготовки микрофильмов, переплета книг и тому подобное. В дополнение к этим отделам в 1969 году было создано издательство для публикации имеющихся в библиотеке рукописных экземпляров и связанных с ними исследовательских работ. Эта библиотека регулярно переписывается с научным институтом мира и ежедневно принимает сотни исследователей. В музее Малик хранится коллекция лучших произведений известных художников из Ирана и мира, включая картины славных иранских мастеров Камаль аль-Мулька Гаффари, Лютфали Сурадгяра, Хадихана Таджвиди и ряда европейских живописцев. Коллекция произведений каллиграфии в музее включает труды величайших каллиграфов Ирана и исламского мира, таких как Ягут Мустасами, Алиреза Аббаси, Миремат, Ахмад Нейризи, Дервиш Абдульмаджид Талигани, Мирза Куламреза Эсфагани и так далее. Ковровый зал музея включает 34 ковриков и ковров из разных районов Ирана, сотканные наиболее квалифицированными ткачами последних двух столетий. Коллекция монет музея состоит из 3000 штук персидских монет и медали от 6 века до нашей эры, периода Пехлеви, а также монеты из Греции, преемников Александра Македонского, Селевкидов, Византийской империи, исламских халифов и Османской империи. Коллекция почтовых марок включает тысячи ценных марок из числа самых ранних, опубликованных в Иране и в мире. Еще одной достопримечательностью музея Малик является изделие иранской кустарной промышленности, которое привлекает внимание каждого посетителя.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы вас познакомим с деревом хурма, хурма-алю по-персидски. Родина этого растения является Япония, и в Иран оно было завезено в конце 19 столетия. Это дерево выращивается в некоторых городах Ирана, в том числе Тегеране. Хурма появляется осенью и в начале зимы. Хурма растет на красивом дереве с широкими листьями и крупными оранжевыми плодами с приятно сладким вкусом. Хурма отличается закрепляющим свойством. Если разделить хурму на 4 части, то в каждой части можно увидеть 4 мешочка с желеобразным содержимым внутри, образовавшимся из семян. Однако от семян этого сорта хурмы почти ничего не остается. Следует отметить, что в плодах дикорастущей хурмы имеются 4 твердых семени, похожих на семена тамаринда. В плодах хурьмы содержится сахар, протеин, жиры, витамины С, железо и другие ценные микроэлементы. Интересно то, что все эти свойства содержатся и в незрелых плодах хурьмы, имеющих вяжущий вкус. По мере созревания плодов танин, вследствие длительного хранения и воздействия воздуха и света, превращается в сахарное вещество, и плоды обретают сладкий вкус. Вследствие распада танинов в таких фруктах, как хурьма и мушмула, образуется необычный сахар под названием фруктоза. Этот сахар легко впитывается клетками и не требует инсулина, и поэтому его употребление не оказывает вреда диабетикам, особенно детям, страдающим этим заболеванием. В хурьме содержится обильное количество витаминов А и В, а также витамин К. Использование этого фрукта повышает свертываемость крови и в то же время не способствует образованию сгустков крови. Поэтому хурьма полезна для тех, у кого бывают частые кровотечения из носа. Помимо различных витаминов, хурьма содержит и минеральные вещества. Кожица этого фрукта содержит никель, в связи с чем употребление хурьмы рекомендуется вместе с кожицей. В целом, в силу содержания в хурьме обильного количества витаминов, минеральных веществ, танина и смолистых веществ, она является полезным для желудка, селезенки и легким фруктом. Хурьма обладает свойством возбуждать аппетит, поэтому ее рекомендуется употреблять до приема пищи. Особенностью хурьмы является еще то, что она препятствует перееданию и облегчает пищеварение. Хурьма отличается свойством укреплять нервную систему, продлевает молодость и обезвреживает яды в организме, особенно в желудке. Наружное использование этого фрукта, компресс из его листьев, способствует быстрому заживлению ран. Различает разные виды хурьмы в тропических районах, в частности в Индии и Малайзии. Другим полезным видом этого фруктового растения, отличающимся лечебным свойствами, является хурма херменди, так ее называют на персидском. Она произрастает в различных районах Азии, особенно в Иране, Китае, Индии, а также в некоторых районах Европы. Высота этого растения достигает от 5 до 10 метров, листья имеют овальную заостренную форму длиной от 7,5 до 15 сантиметров и шириной от 4 до 6 сантиметров, плод овальной длиной 2 сантиметра багрового цвета. Хурьма херменди отличается такими же свойствами, как и обыкновенная хурьма. В Китае этот фрукт используется как успокоительное средство. Листья отличаются жиропонижающим свойством. Использование растертых в порошок косточек этого фрукта останавливает кровотечение желудка и грудной клетки, а полоскание ротовой полости этим порошком укрепляет десна, останавливает их кровотечение и предотвращает кариес. Существует также другой сорт хурьмы под научным названием Диаспирус эмбриоптерис. Это фруктовое растение встречается в Азии, в частности в Индии и на острове Цейлон. Использует цветки, кору и древесину ствола, неспелые и спелые плоды, семена и полученное из них масло. По внешности это растение представляет собой красивое ветвистое дерево с толстой, но ровной корой, широкими листьями овальной формы, с острым концом, большими плодами толщиной от 4 до 7,5 см, желтого цвета с легко отделяющейся кожицей. Внутри плода содержится от 4 до 8 плоских семян красновато-коричневого цвета. Неспелые плоды этого растения имеют неприятный вяжущий горький вкус, отличается закрепляющим свойством и поэтому используется при неинфекционных поносах. У спелых плодов приятный сладкий вкус, отличаются они мочегонным свойством и используются при почечно-каменной болезни и скудном мочеиспускании. Сок неспелых плодов хурьмы используется как бальзам при ранах и способствует их быстрому заживлению. Масло, получаемое из зерен этих плодов, используется при лечении неинфекционных поносов, а при малярии используется кора этого дерева. Отвар плодов растения применяется для полоскания ротовой полости при афтах, а также при лечении боли в горле и воспаления ротовой полости. Дорогие друзья, надеемся, что вы удостоили своим вниманием нашу передачу. В следующей передаче мы расскажем вам о другом растении. Всего вам доброго! Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.